Глава 32.
«Чувствуешь это?»
— спросила матушка Дьер. Она глубоко вдохнула, раздувая ноздри.
«Море?»
Да, Мэтью чувствовал соленый аромат Атлантики, приносимый порывами холодного ветра, что свирепствовал за стенками кареты и яростно вздымал шторки на окнах. Он чувствовал себя сонным, потому что этот десятый день их путешествия казался непомерно долгим, ибо начался он с первыми лучами солнца и все никак не заканчивался, хотя мгла опустилась на землю несколько часов назад. Обычно на закате экипаж останавливался в гостинице. На этот раз нет, стало быть, логово Фелла находилось уже совсем близко. Мэтью снова закрыл глаза. За это время он порядком устал от матушки Дьер и от ее безвкусных нарядов с разноцветными рюшами, и от яркого макияжа, делавшего ее лягушачью наружность еще более неприглядной. Мэтью, после услышанной им истории о грязной Дороти, чувствовал к ней некоторое сострадание. Однако в нынешних реалиях матушка Дьер была хладнокровной убийцей и сострадания не заслуживала. Мэтью прекрасно понимал, что если бы Фелл пообещал хорошее вознаграждение за его смерть, после первой пули, убившей Рори в пыточной камере дантиста, вторая угодила бы в лоб ему. Это было трудное и утомительное путешествие, в котором, правда, Мэтью ожидал маленький, но приятный сюрприз. Харрисон Коупленд носил с собой карманный шахматный набор и сам был необычайно хорош в этой игре. Он выиграл у Мэтью 8 раз из 19. Четырежды они сыграли в ничью. Полдюжины остальных сопровождающих, отправившихся в поездку с матушкой Дьер, занимали 2 дополнительных экипажа. Иногда они наблюдали за игрой, иногда отворачивались, выказывая полное отсутствие интереса, и прикладывались где-нибудь в уголке к бутылке рома или вина. Джулиан Дивейн, расположившийся в карете с матушкой Дьер и Мэтью, был неизменно холоден и держался с характерной для него бесстрастностью, по большей части сохраняя молчание. Пленнику он уделял столько же внимания, сколько лужи на дороге. У Мэтью было чувство, что Дивейна не интересует ничего вообще, кроме исполнения конкретных заданий матушки Дьер. И, может быть, унижение пленников? В некоторые ночи Коупленд или Дивейн выступали в роли его охранников, на следующую ночь его обязательно охраняли 2 других. Уже во время 2-й ночевки стало понятно, что Мэтью даже не пытается убежать, после чего охранникам было приказано выпускать его на прогулки неподалеку от гостиницы без надзора. Ему также позволили трапезничать в одиночестве, и никто не обыскивал его после обеда, поскольку всем было ясно, что у него нет намерений припрятать столовый нож, чтобы позже пырнуть кого-нибудь из сопровождающих. Мэтью необходимо было добраться с этим караваном до логова Фелла, что могло гарантировать хотя бы минимальную безопасность Хадсону и Берри. Любое неверное движение повлечет за собой беду. В случае неповиновения Мэтью обоим просто перережут глотки и отправят на корм собакам, как поступают подобные профессору люди в ситуациях, когда появляются ненужные свидетели. Владельцы некоторых встречных гостиниц и таверн знали матушку Дьер и ее людей по именам. Сие свидетельствовало о том, что она со своим эскортом проезжала по этому маршруту не единожды. Все вели себя обыденно, будто это была простая деловая поездка. А гостиницы и таверны были рады принять матушку Дьер с ее деньгами и с ее людьми. Она делала записи о тратах в небольшой книге, и ее привычка облизывать острие карандаша страшно раздражала Мэтью. После того, как они выехали из Лондона, облака поистончились, и несколько солнечных лучей все же коснулись земли. Судя по окружающему пейзажу, двигались они на северо-запад, в направлении Уэльса. К этому заключению Мэтью пришел на 3-е утро, сидя напротив матушки Дьер и Дивейна в карете, подскакивающей на каждой кочке неровной каменистой дороги. В какой-то момент им овладели воспоминания, от которых у него перехватило дыхание.
«Что такое?»
— резко встрепенувшись, спросила матушка Дьер. «Ничего», — ответил он, — «просто задремала, а толчок кареты разбудил меня». На самом деле ему припомнилось, как ехал он в карете с 2 провожатыми, намеревавшимися убить его во время дела королевы Бедлама. Те двое тоже работали на профессора Фелла. Один из них сказал: «Мы не разбрасываемся талантами. У нашего покровителя есть прекрасная деревенька в Уэльсе, где людям дают образование и правильные понятия о жизни». Итак, они направляются в Уэльс, к деревне Фелла, где Мэтью, надо думать, силой будут вбивать правильные понятия о жизни. Он чувствовал море и вспоминал, как Рори говорил ему о своем желании отправиться в морское путешествие и о том, что у него не было возможности вдохнуть запах моря, потому что он никогда не выбирался далеко за пределы своего района. И это воспоминание, в свою очередь, напомнило Мэтью о том обещании, что он дал Рори: выяснить, кто приказал уничтожить черноглазое семейство, кто устроил эту резню. А еще воспоминания оживили в памяти звук выстрела, оборвавшего жизнь друга. По крайней мере, дважды в день в течение последнего времени он просыпался с памятью об этом выстреле. Просыпался в холодном поту. Иногда во время ночевок он слышал, как матушка Диэр безмятежно храпит в соседней комнате. Временами из-за стенки доносилось страдальческое сонное бормотание этой женщины, которая пережила в детстве страшный кошмар. Но в мягком желтоватом свете дня, сидя напротив нее в карете, он никогда не забывал, кто она теперь и на что способна. Возница вдруг что-то резко выкрикнул. «А-а-а!» — улыбнулась матушка Диэр, взглянув на Мэтью.
«Мы уже близко».
«Деревня Фелла», — кивнул тот. Ее губы удивленно изогнулись, а брови приподнялись.
«Ты очень умный молодой человек»,
— она одобрительно цокнула языком.
«Я уверена, что никто из нас тебе об этом не говорил. Как ты догадался?»
«Пусть это останется моим секретом», — сказал Мэтью, стараясь ее уязвить.
«Тогда ты, наверное, знаешь и как она называется».
«Чистилище», — не задумываясь, ответил он. Она рассмеялась.
«Прекрасный бед. С двумя «д».
«Очень романтично, но грамматически совершенно бессмысленно».
«Это не оригинальное название, а лишь его транскрипция», — усмехнулась она. «В дословном переводе оно значит «прекрасная могила».
Пораженный Мэтью резко выпрямился и умолк на несколько мгновений, но быстро взял себя в руки. «Его собственное, как я понимаю?»
«Его врагов и тех, кого он хочет видеть в могиле. Окажешься там, и крышка захлопнется. Но для кладбища в этом месте довольно живая атмосфера».
«Чудесно», — не скрывая сарказма, ответил Мэтью. Послышался щелчок кнута, лошади двинулись, карета качнулась взад-вперед. «Проклятая деревня должно быть совсем близко», — подумал Мэтью. Он отодвинул занавеску и всмотрелся в темноту. Легкая туманная морось коснулась его лица. Запах морской соли, сорняков, водорослей и рыбьей чешуи заметно усилился. Конечно, профессор, который сильно интересовался жизнью морских обитателей, должен был обустроить свою прекрасную могилу на морском побережье. Вокруг было темно, но вдали, на кромке неба, виднелось слабое свечение. Возможно, в паре миль отсюда, хотя расстояние трудно было рассчитать. Мэтью прихватил с собой из Лондона серебряные карманные часы, некогда принадлежавшие почившему в Бозе дорогому Филиппу, и, взглянув на них, с удивлением отметил, что время едва-едва перевалило за 8. Лошади, похоже, были порядком истощены, но упорно продолжали двигаться дальше. Мэтью отпустил штору и откинулся на спинку, понимая, что его тело запомнит каждый шов этих неудобных сидений. Вздохнув, он сказал: «Похоже, Фелл оставил для нас свет».
«Не только для нас. В деревне процветает ночная жизнь. Это маленькое сообщество функционирует как должно».
«И сколько там людей?»
«О, по последним подсчетам, 53, кажется. Добавь туда своих друзей и судью Арчера. И себя, разумеется. 57».
«А что, планируется, что я стану постоянным обитателем этого места? И мне привьют здесь правильные жизненные принципы?»
«Это решать профессору», — ответила матушка Диар.
Сухой тон, каким это было сказано, и смертоносный взгляд пресекли все последующие вопросы, которые Мэтью собирался задать. Быстрый взгляд на Джулиана Дивейна тоже ничего не дал, поэтому Мэтью отвел глаза от безмолвного конвоира и уставился в пол. Карета, наконец, пришла в движение. Преграда, мешавшая ей проехать, похоже, была успешно устранена. Раздался выстрел, кучер дал предупредительный сигнал о прибытии.
«Эти придурки все продумали», — почти обиженно подумал Мэтью. Хотя в глубине души он понимал, что как бы он ни хотел, чтобы они и в самом деле были придурками, это желание несбыточно. А ведь будь так, как легко было бы иметь с ними дело.
Через несколько минут карета остановилась. Мэтью услышал металлический лязг, который, возможно, издавали открывающиеся тяжелые ворота. Затем карета вновь набрала скорость и поехала по дороге, поворачивавшей влево, в сторону моря. Прошло, кажется, не более четверти минуты, когда кулак кучера стукнул поверху кареты, и они с грохотом остановились.
«Прибыли»,
— констатировала матушка Диар. «На выход», — скомандовал Дивейн и указал Мэтью пальцем на дверь слева. Тот подчинился. Выйдя, он увидел перед собой то, чего увидеть никак не ожидал. Поприветствовать вновь прибывших вышел небольшой оркестр, два скрипача, аккордеонист и девушка с яркой внешностью, игриво позвякивавшая бубном. Все они были хорошо одеты, выглядели здоровыми и полными сил. Выражение их лиц нельзя было назвать ни чересчур веселыми, ни мрачными. Скорее, они испытывали здесь нечто, походившее на безропотный комфорт. Мелодия была веселой и живой, но звучала в ней некая самоуверенность, вынужденная гордость. Тем временем количество зрителей, пришедших поприветствовать прибывших в освещенную фонарями деревню, выросло до 30. Всем им не терпелось увидеть пассажиров, и Мэтью был первым, кого они узрели. Мужчины в знак приветствия снимали треуголки, женщины учтиво приседали. На лицах местных жителей сияли улыбки, но Мэтью показалось, что взгляды их затуманены. Несколько членов этого странного приветственного комитета выглядели и вовсе отстраненно и смотрели так, словно их мозги были тщательно протертыми грифельными досками. «Так вот какая она, эта прекрасная могила», — подумал молодой человек, когда Дивейн немного подтолкнул его вперед. Мэтью по себе знал, каково это — потерять память в результате удара по голове. Он полагал, что наркотики могут сделать примерно то же самое, либо попросту погасить в человеке стремление к свободе и превратить эту прекрасную могилу в райские врата. Он быстро оглядел всех, кого видел перед собой. Старшим в этой группе был пожилой человек лет 60 с небольшим, а самый юный — девушка с бубном. «Нет», — тут же поправился он, заметив в центре площади женщину, прижимавшую к груди младенца. Рядом с ней стоял мужчина с мальчиком лет 6, которого он поднял на руки, чтобы тот мог хорошо рассмотреть выходящих из экипажа. Когда вторая карета из этого каравана, взметнув пыль, остановилась на площади, жители свое весьма сомнительное внимание тут же обратили на нее. Продемонстрировали те же рассеянные улыбки, автоматические приседания и помахивание треуголками. Во втором экипаже прибыли еще четверо головорезов матушки Диар. Небольшой оркестр заиграл снова. Высокий худой человек, одетый в куртку из оленьей кожи и серую шапочку, подошел к Мэтью, матушке Диар и Дивейну. Мэтью мгновенно отметил, что в его взгляде нет той рассеянности, что плескалось в глазах встречающих. Нет, взгляд этого человека был острым. Внешностью он обладал непривлекательной и держал на виду мушкет с коротким подствольным штыком, который повернул так, что оружие смотрело прямо на гостя из Нью-Йорка.
«Добро пожаловать в прекрасный Бэд», — с сильным акцентом поприветствовал он Мэтью.
Правда, ничто в его облике не говорило о доброжелательности. Даже само приветствие было произнесено с жесткими, угрожающими интонациями. А неприветливый человек тем временем повернулся к матушке Диар и Дивейну.
«Добрый вечер».
«Добрый вечер, мистер Фенна. У нас с собой много багажа».
«Да, мадам. Сколько прибывших?»
«Четверо уже вышли. Еще одна карета с другой четверкой прямо позади нас. Доктор Бельярд с пациентом уже прибыли?»
«Нет, мэм, еще нет».
«Уверена, они вот-вот прибудут».
«Я позабочусь о вашем багаже. Куда везти этого?»
Фенна кивнул в сторону Мэтью.
«В гостевой дом Крылатка. Или он уже занят теми двумя, которых я прислала ранее?»
«Нет, мэм, там свободно. Их перевели в другое место».
«Берри и Хадсон?» Мэтью посмотрел на женщину. Ему не понравилось, как прозвучало это «перевели в другое место». «Где они?»
«Здесь, в комфортном окружении».
Она оскалила зубы в улыбке, от которой по коже у него пробежал холодок.
«Джулиан, ты проводишь Мэтью? У меня здесь еще есть дела».
«Я хочу увидеть моих друзей», — твердо сказал Мэтью. В этот момент прибыла третья карета. И снова заиграла музыка в том же дружелюбном безумии.
«В гостевой дом», — повторила матушка Диар для Дивейна и повернулась к Мэтью. «Располагайся. Если захочешь есть, сиди в таверну на другой стороне площади».
Она пальцем указала направление.
«Ночью там открыто. Можешь хорошо поужинать, выпить бокал вина, расслабиться».
Она отвела от него взгляд и обратилась к мистеру Фенна.
«Он наверху?»
«Да, мэм. Работает, как всегда».
«Он захочет встретиться со мной сразу?»
«Да, мэм», — ответил Фенна и адресовал Мэтью уничтожающий взгляд, красноречиво говоривший, что если бы было дозволено, он бы с удовольствием разнес мушкетным выстрелом голову нью-йоркского выскочки и явно надеялся на то, что такой шанс может появиться. Матушка Диер в сопровождении Фенна двинулась через площадь из белого камня. Толпа встречающих начала понемногу редеть, и музыка смолкла. Пистолет, который Дивейн извлек из-под своего плаща, уперся Мэтью в ребра.
«Прогуляемся?» — усмехнулся он. «Иди прямо и поверни направо на следующей улице».
«Ты же знаешь, что в этом нет необходимости».
«А мне нравится чувствовать оружие в руке. Вперед!»
Мэтью подчинился. Теперь у него появилась возможность составить более четкое впечатление об этой опрятной маленькой тюрьме. «Да, именно тюрьма», — подумал он, сознавая, что другого назначения у этого места быть не может. Тюрем ему в последнее время пришлось повидать немало, но это, пожалуй, была худшая из всех. Здесь в плену находилось не только тело, но и разум. Но, тем не менее, здесь было чисто, люди ходили свободно, и веселый свет ламп лился из окон. Казалось, здесь никого не беспокоило, что одного из приехавших ведут по улице к гостевому дому под дулом пистолета. В поле зрения попало еще четыре улицы, которые расходились от главной площади, а после делились и разветвлялись на еще более мелкие дорожки. Все здания были одноэтажными, большинство белокаменные, хотя встречались и пестрые, из белого и серого или белого и коричневого камня, покрытые темно-коричневой черепицей, но некоторые дома щеголяли соломенными крышами. «Все, разумеется, сделано из местных материалов», — подумал Мэтью. Он видел стены с залатанными брешами, возможно, залатанными не единожды. Это придавало домишкам какой-то особенный уют, но при этом создавало определенные впечатления о возрасте этих строений. Во всей атмосфере этого селения присутствовал какой-то средневековый дух, и о внутреннем убранстве местных жилищ его воображение строило самые разные предположения. Из печных труб вверх тянулись легкие завитки белого дыма, которые лениво поднимались в усыпанное звездами небо. Когда порыв холодного ветра подхватил запах дыма и разнес его во всех направлениях, Мэтью поймал и привкус какого-то острого, землистого аромата, которого никогда не встречал раньше. «Торфяные пожары», — подумал он. Деревня, похоже, находилась в непосредственной близости от болот и торфяников.
На углах улиц стояли столбы с подвешенными на крючьях горящими фонарями, а под ними были прикреплены эмалированные таблички с названиями улиц. Повернув направо, Мэтью с Дивейном, держащимся у него за спиной, попали на Лайон-Фиш-стрит, и Мэтью пришел к выводу, что название улиц здесь так или иначе имеет отношение к морской живности. Они миновали небольшое здание под вывеской «Больница прекрасного Бедда». Дальше стояли всего 4 дома, по 2 на каждой стороне улицы. Затем Лайон-Фиш-стрит заворачивала вправо и, скорее всего, вела обратно к площади. Свет фонарей бросал блики на стену здания из серого песчаника, высотой 12 футов, с каменным парапетом поверху. Полуразрушенная башенка наводила на мысль, что давным-давно это строение было крепостью, где-то в туманных глубинах истории. Щербатая каменная кладка навеяла Мэтью особенно неприятные воспоминания, и челюсть его отозвалась тупой болью. Там, на парапете, стоял человек с мушкетом в руках. На первый взгляд показалось, что он собирается взять пришельцев на прицел, однако взгляд его был устремлен поверх крыш, к морю. Мэтью заметил, что слева и справа от здания с башенкой тянется высокая стена, которая, вероятно, окружает всю деревню, а сама деревенька занимает не более 3-4 акров. Он не преминул отметить наверху 10-фунтовые пушки, направленные на море, и был уверен, что это не единственный оружейный пост. «Вот», — сказал Дивейн, поведя пистолетом вправо. Это был дом, мало отличающийся от остальных, одноэтажный, бело-коричневый, под темно-коричневой черепицей, с несколькими квадратными окнами и небольшим круглым окошком над дверью. Дом был темен. «Там не заперто», — сказал Дивейн. Мэтью вошел, ему тут же захотелось из темноты стремительно броситься на конвоира, но он понимал, что это было бы глупо. «Шаг назад», — скомандовал Дивейн в открытую дверь. «В верхнем ящике письменного стола слева найдешь, чем зажечь фонарь». Он потянулся к фонарю, висевшему на настенном крюке рядом с дверью, и буквально бросил его Мэтью, который, на миг замешкавшись, едва не упустил фонарь, лишь в последний миг успев совладать с непослушными пальцами. «Одежду тебе принесут», — сказал Дивейн, не обратив внимания на возню узника. «Человек, который придет, будет вооружен, предупреждая на всякий случай. Не создавай неприятностей».
«Я и не...»
Дивейн, не дослушав, Мэтью отступил назад и закрыл за собой дверь, оставив его в одиночестве и в темноте, если не считать света, который мягким маревом струился из окон домов.
«Собирался», — все-таки договорил Мэтью, потому что оставлять фразы незавершенными было не в его правилах.
В комнате он нашел еще один фонарь, и по дому растекся приглушенный свет. Мэтью обошел новую тюрьму. В доме было 2 комнаты, гостиная и спальня. Обстановку можно было охарактеризовать как спартанскую, но здесь, безусловно, было комфортнее, чем на усланном соломой полу Ньюгейтской тюрьмы. На кровати лежал матрас, набитый гусиным пером. В гостиной стоял небольшой письменный стол, а перед большим красивым камином расположились 2 резных стула. Возле очага было все необходимое для растопки. Мэтью внимательно изучил интерьер. Очаг сильно почернел, на письменном столе виднелись царапины, но никаких других признаков, что кто-то когда-то жил в этом доме, не было. Он проверил ящики письменного стола, там было пусто. Примерно так же обстояло дело и со шкафом в спальне. Кроме куска хлопковой ткани, там не было ничего. Мэтью отметил, что на входной двери, которая открывалась наружу, не было замка, и задняя дверь тоже отсутствовала. «А как же иначе?» — подумал Мэтью. «Нельзя же позволить гостям профессора Фелла забаррикадироваться от своего хозяина». Несмотря на переутомление и на то, что хотелось спать, Мэтью решил осмотреть и деревню. Он потянулся до хруста позвонков, несколько раз наклонился, дотягиваясь пальцами до пола, чтобы разогнать кровь по затекшему телу. Наконец взял один из фонарей, оставил второй гореть в доме,
накинул плащ и вышел на улицу, где в раю Фелла свирепствовал холодный осенний ветер. Желтая луна была почти полной. В окнах мелькнуло несколько огней, но с приближением полуночи новых освещенных окон не прибавилось. На Лайонфиш-стрит не было ни души, а в окнах местной больницы царила непроглядная тьма. Передвигаясь вдоль по улице, Мэтью невольно задавался вопросом, что же натворили жители прекрасной могилы, чтобы стать узниками в этой тюрьме? И если они были врагами Фелла, то почему профессор просто не устранил их? Он свернул на улицу, ведущую к каменной стене, и уже в следующий миг услышал оглушительный грохот волн. Вскоре он добрался до широких ворот, собранных из тяжелых железных прутьев, за которыми не было видно ничего, кроме чернильно-черной темноты. Мэтью осторожно попробовал толкнуть ворота. Они, разумеется, были заперты. А что там, за воротами? Просто море, грозные звуки которого долетали даже сюда? Или продолжение дороги? Если так, то куда она ведет? Чтобы выяснить это, ему придется подождать до рассвета. Мэтью вернулся той же дорогой, но по пути еще раз свернул и очутился на главной площади. Карет здесь уже не было, вероятно, их поставили на каретный двор, а лошадей отвели в конюшню. У колодца переговаривались двое, у обоих мушкеты с примкнутыми штыками. Они окинули Мэтью беглыми взглядами и вернулись к разговору. Мэтью понял, что, вероятнее всего, эти двое — охранники, патрулировавшие деревню всю ночь. Странно, что они не обратили внимания на молодого решателя проблем, разгуливающего по ночным улицам. Из квадратного окна белокаменного здания, в котором, похоже, находилась главная деревенская таверна, на улицу вытекал теплый желтоватый свет. Над дверью висела вывеска. «Знак вопроса». «Что ж», — подумал Мэтью, — «вот оно, чувство юмора профессора Фелла. В действии». В ту же минуту он решил, что просто обязан посетить это место. Внутри таверна оказалась совсем небольшой, с семью столами и барной стойкой, но хорошо освещенной и чистой. Два столика были заняты. За одним сидела компания из трех мужчин, которые негромко разговаривали. «Похоже, тоже охранники», — подумал Мэтью, отметив их лежащие на стуле мушкеты. Видимо, недавно вернулись с дежурства, либо у них сейчас перерыв. За вторым столом посетитель дремал над опрокинутой глиняной кружкой, из которой стекала темная жидкость, мерно капая на половицы. Мэтью занял ближний к стойке столик, откуда удобно было наблюдать за остальными. «Да, сэр», — подошел к нему трактирщик, невысокий лысеющий мужчина с огромным носом.
«Могу я заказать что-нибудь поесть?»
«Кухня закрылась несколько минут назад, но напитки мы подаем всю ночь».
«А, он вдруг осознал, с какой проблемой столкнулся. Если Фелл пичкает жителей своей прекрасной могилы наркотиками, а это уже не вызывало у Мэтью сомнений после первого взгляда на толпу, которая вышла встречать карету, то наркотик мог быть подмешан во все — в еду, вино, эль и воду. Даже в самом невинном супе или бульоне может оказаться что-либо из зелий, занимавших достойную страницу в записях Джонатана Джентри. Мэтью очень хорошо помнил, что профессор сделал на острове Маятник, после чего доктору Джентри был обеспечен быстрый доступ на небеса. Фелл приказал Джентри записать все собранные и разработанные им формулы ядов и наркотиков, после чего сам доктор стал бесполезен. Разумеется, формула наркотика, превратившего белый бархат из простого джина в сильно действующее средство, затуманивающее разум, также пришла из той самой книги. Мэтью подумал, что, возможно, здесь, в прекрасной могиле, используют более слабый вариант того же средства. И как избежать ловушки, если все здесь, возможно, отравлено наркотиками?
«Желаете бокал вина, сэр?» — спросил хозяин таверны.
«У меня нет денег».
«А, вы ведь приехали с матушкой Диэр сегодня вечером, не так ли? Я не сумел выйти встретить вас, я был здесь. Уборка перед ночной сменой, знаете ли».
Мэтью кивнул. Он подумал, что даже вода, которой здесь моют стаканы, могла быть отравлена. Наркотик при желании можно было втравить даже в глину, из которой выжигают местную посуду, и сделать так, чтобы средство активировалось при попадании влаги. И с тарелками также. Похожую хитрость применили соратники Фелла несколько лет назад в Филадельфии, и привело это к плачевным результатам.
«Денег и не нужно, сэр», — сказал трактирщик.
Его голубые глаза смотрели дружелюбно.
«Мы доверяем вам».
Мэтью взглянул на трех охранников, пьющих из деревянных кружек. Скорее всего, такие использовались только для охранников, и запас напитков для них тоже хранился специальный, неотравленный. Другим посетителям, вероятно, такого не предлагали.
«У нас есть крепкий яблочный эль, если хотите», — предложил хозяин таверны.
«Благодарю. Я просто посижу здесь и немного отдохну».
«Может, желаете воды?»
«Нет, спасибо», — решительно отказался Мэтью.
Мужчина кивнул и вернулся к своей работе.
«Я здесь как пойманная рыба в котелке», — подумал Мэтью. «Нельзя доверять ни еде, ни напиткам, иначе наркотик, который могут туда добавить, превратит его в безвольного идиота». «А что насчет Берри и Хадсона? Они находятся здесь довольно давно. Они должны были что-то есть и пить. Неужели они оба уже попали в зависимость и теперь бесхитростно подчиняются приказам? Впрочем, очевидно, препарат не полностью подавляет волю, иначе зачем охранникам оружие? Может, доза для каждого рассчитывается индивидуально, в зависимости от того, насколько тяжким было его преступление против профессора?» Мэтью пытался просчитать, как долго сумеет продержаться, отказываясь от воды и пищи, как вдруг услышал сердитые голоса, доносившиеся с улицы. В знак вопроса ввалились двое — мужчина и женщина, которые явно не находились под чарами, извлеченными из аптечки Фелла. Женщине на вид было чуть больше 30, высокая, хорошо сложенная и довольно привлекательная. Эбеново-черные глянцевые волосы, собранные в высокую прическу, каскадом локонов падали на плечи. Темные глаза пылали яростью. Полные ярко-красные губы выплевывали огненные потоки итальянских слов, явно бранных, потому что уши Мэтью покраснели от смущения, хотя он и не знал перевода. Одета она была в темно-синее платье с белой кружевной отделкой по воротнику, на плечах — белая атласная накидка. Ее спутник в черном костюме с жилетом был невелик ростом, по крайней мере, на 3 дюйма ниже ее самой. Седые волосы собраны в косицу под красной лентой. В лице привлекали внимание тонкий изгиб бровей, острое лезвие носа и беспокойный взгляд, из-за которого морщины возле глаз, и без того заметные, под слоем пудры казались глубже. Итальянка изливала на спутника потоки брани, а тот картинно заламывал руки, в то время как взгляд его метался, словно бы искал путь к отступлению. Трое охранников, подталкивая друг дружку, ухмылялись. Посетитель, спавший за соседним столом, приподнял голову на несколько дюймов, но шея не удержала ее на весу, и лоб снова со стуком приложился к столешнице. Женщина сделала глубокий вдох и выпустила новый поток ругательств, которые, словно невидимые ножи, наносили мужчине удар за ударом. И он, приложив одну руку к сердцу, другую ко лбу, пошатнулся под ее натиском, едва не падая в обморок. В следующий миг эта бестия увидела Мэтью, и взгляд ее черных глаз устремился к нему. Женщина указала на него пальцем.
«Ты!»
— закричала она так, что в таверне, казалось, задрожала вся мебель.
«В тебе может быть какой-то толк. Ты играешь на инструменте?»
«Простите?»
«На инструменте!»
Ее руки сжались в кулаки и вскинулись вверх.
«Sono circondato da idioti totali!»
«Меня окружают полные идиоты, итальянский»,
— прорычала она.
«На музыкальном инструменте! Ты играешь?»
Ее итальянский визг был слишком далек от латыни, которую он изучал, однако смысл ее слов он уловил. Полным идиотом он себя не считал, но она явно его точку зрения не разделяла. Он вздохнул.
«Pigit me nego»,
Сожалею, но нет».
Она на секунду смолкла, переводя дыхание. Молчание, нависшее в этот миг над таверной, было тяжелым, как ее акцент. Повернувшись к своему спутнику, она закричала ему в лицо на смеси итальянского с английским, и сила ее напора была столь велика, что запросто могла содрать мясо со скелета.
«Как я должна петь про Зерпину, Дафну, Ла Фортуна и Ла Трагедия без аккомпанемента?»
Ее голос взлетел на опасную высоту.
«Это комедия! Это полное безумие! Е ун вайоло су квеста интера идея!»
«Что за больная идея, итальянский?»
«О, мой бог!» — вдруг воскликнул Мэтью, неожиданно поняв, кто это. Она повернулась к нему, глаза ее сверкнули.
«Си, можешь воззвать Господу. Позови его сюда и попроси привести оркестр ангелов, потому что только тогда я буду петь эту проклятую партию!»
«Вы...» — выдохнул он. «Вы же...» Она тряхнула волосами и чуть отвела назад голову, словно собралась атаковать его своим острым подбородком.
«Алисия Кандальери!» — объявила воинственная красавица, хотя ее имя Мэтью и так уже знал.
Перед ним стояла пропавшая оперная дива, и похоже, что ее действительно похитил почти что любовник-пират, как и писали в булавке. И этот бедный ублюдок, кажется, откусил от пирога больше, чем мог проглотить.